75-я сотка, у России 13, так званый плоский податок. Але политический резонанс этого решения был довольно гучным, и сам Депардье, причем, эту политическую подвигу совсем не ховал. И он публично выказался вельми так щиро про и господара Путина, який ему вручил этот паспорт российский, и про российскую демократию. Ну, безумовно, российская демократия, российская держава, это не сталинский СССР, не гитлеровская Немеччина, не фашистская Италия. И в данном выпадку поравновывать, скажем, Депардье с Кнутом Гамсоном, с Эзрой Паундом, ну, не важно. Але, безумовно, сучасная Россия, краина далекая, скажем так, от демократичных стандартов. И вот на ваш погляд, такие поводины, такое решение, яны знищаюць Депардье як мастака, як творцу, ці ўвогуле творчасць, яна нейтральная адносна палітычных ці асабістых паводзінаў творцы. Валентин.
Мы звыкліся праблему мастака і ўлады абмяжоўваць праблемай мастак і палітычная ўлада. Але сёння гэтак лакалізаваная праблема ее самое актуальное у журнала у Беларуси, не кажучи про увесь так званый цивилизованный свет. Куды больше важные сегодня проблемы мастак и Улада Натопу, мастак и Улада Масмеду, ну и до того подобное. Вот в этих дискурсах, как мне сдается, и треба анализовать выкрутасы Депардье, а не в дискурсе политики. И когда мы так поглядим на ситуацию, дык убачим, на кольке сегодня сусветная суперзорка Москульта узвышается над политиками на вот былых державу. И речь у тем, что электорат Депардье, на вот у России, ну, глядатский электорат, на вот у России, бодай, больше, чем политичный электорат у Путина. Не кажучи, по всему свету. Натурально, у Депардье нема ни атомных бомбов, ни газовой трубы, и он не может распачать и перемогчи у войне с Грузией. Але, з взгляду на его электорат, гэта не Путин робит ласку Депардье. Депардье робит ласку Путину. Примаючи громадянство России, Депардье робит послугу и Путину, и России. Я думаю, что Депардье из этой своей авантуры отримая необычный гешефт, не глядя на полную критику. Речь о том, что для актера важна увага глядача. А раз эту свою авантуру он придбал о какой додатковую увагу. А уже у какой роли актер выступая? Злодея, гения, скажем так, это сама оборонцы собак, чи там львов, носорогов, тигров и так далее. Это не истотно для актера, истотно. Увага. Але Россия, як змизарнела, як спасливила Россия, коли она у своем помкнении до войны, ну, ты сопротив Захода, просится ласки у залежного лицедея.
Юрий, ну вот Валентин пропоновал такую, может, крыху постмодернистскую картину, постмодернистский погляд. А який у вас погляд? Вот на ваш погляд, этим, так бы мовить, как писал Бёль, причастием Буйвола, вот змизернил сам себе Депардье? Ти это реклама, вот як, памятаете, недавно на пресс-конференции для BBC Лукашенко сказал, кепская реклама, все равно добрая реклама.
Вообще я с Валентином процентов на 90 согласен. Это очень интересная тема, действительно. Общество и Депардье, не просто власть, а власть медиа и Депардье, Охлос и Депардье и так далее. Это очень интересная тема. И я, честно говоря, вот если конкретно о Депардье говорить, то в первой его позиции я абсолютно его поддерживаю, потому что это чудовищно. 85% налогов – это чудовищно. Это свидетельствует об абсолютном падении и разложении западной Европы. их экономика треснет, и уже трещит, и треснет абсолютно, потому что в основном они занимаются тем же самым популизмом, которым занимаются, например, белорусские власти, только за ними большой фундамент европейский, а так они бы уже грохнулись бы давно. Но дальше Депардье поступил так, как, честно говоря, поступали очень-очень многие творцы, художники и столетия до нас, и много столетий до нас. Вспомните и Дидро с Екатериной, вспомните близкий пример, булгаковскую пьесу «Батум», ну и так далее. Очень многие художники, к сожалению, идут к власти, лижут эту власть и думают, что они на этом что-нибудь получат, что-нибудь доберут. Это, конечно же, чудовищно, это очень плохо. Тут я тоже согласен, что с одной стороны Депардье делает услугу Путину, а не Путину услугу Депардье, но с другой стороны Депардье, конечно, очень серьезным образом опускает свой авторитет. Потому что вообще при любой власти художнику не надо бы к ней так уж лезть, так уж приближаться. Мне кажется, что судьба настоящего художника – это вот как судьба Гроссмана, например, Василия, да? Дистанцироваться от власти, хотя он там как раз ходил, он так ходил на приемы к Суслову, он там пытался протолкнуть, но ради чего? Ради своей книги, великой книги, чтобы ее суметь напечатать. В этом смысле, вот когда мне начинают вспоминать, а что Быков, вот как он получал звание Героя социалистического труда и так далее, это ведь тоже как бы тот же самый случай. Нет, ребята, это не тот же самый случай. Быков защищал свое творчество в тот момент той единственной возможностью, которая у него была. Он защищал свою книгу, потому что он боролся с такими страшными людьми, как Севрук, недоброй памяти, как Шаура, как тот же Павлов Савелий, да, уже если брать белорусский идеологический отдел. И здесь, конечно же, такие звания, как там Герой социалистического труда, Быкова серьезнейшим образом защищали. Но, повторяю, конечно же, художнику возле власти, настоящему художнику, делать нечего. Делать нечего. Падает и его уровень, и его творчество. Кстати, мы это и наблюдаем сейчас. Те художники, которые приблизились к Лукашенко, ничего в последующем нормального, хорошего не сделали. Более того, у некоторых из них очень незавидная судьба.
Андрей, а який ваш погляд? Вот все ж таки, так бы мовить, раняюць мастака гэтыя кампрамісы як мастака. Ці тут можна падзяліць? Вось это там Депардье чалавек. Ну вот чалавек слаб, чалавек грэшны, чалавеку хочацца менш падаткаў плаціць, это натуральна. Любому там ад сантэхніка да мастака. Ці ўсё ж такі гэта і мастака, так бы мовіць, тварілка ламаецца? Ці не?
Найперш трэба адзначыць, што Депардье гэта не інтэлектуал, гэта шоумен. Гэта вельмі істотна ў дадзенай сітуацыі. Гаворка не пра ідэі, гаворка пра грошы. Патрабаванні да шоумена ў грамадства зусім іншыя, чым патрабаванні да інтэлектуала. Чаму ўвогуле так гэта зачапіла найперш французаў, а тады ўжо пайшло па свеце? Што Депардье для Францыі гэта своеасаблівы сімвал. Гэта такі сімвал Галла. Як так, што Абелікс прадаўся
противнікам.
Вось гэта тут сыграла. І тут гэтая сітуацыя паказвае, наколькі асцярожным трэба быць грамадствам, калі яны выбіраюць сабе шоумэнаў у якасці сімвалаў, якая небяспека тут крыецца. Інтэлектуал гэта той, хто лічыць, што ягоная думка уплывае на грамадства, які лічыць, што ягоная функцыя, місія уплываць на іншых людзей. Депардье не такі. А тое, што ён дыскрэдытаваў сябе, ну, адназначна дыскрэдытаваў. Яшчэ неба на зямлю не ўпала. І калі чалавек ставіць грошы перад усім, гэта не ўпрыгожвае яго ў вачах большасці людзей. Для большасці людзей ўсё ж не на грошах канчаецца свет.
Зараз я хачу, можа, крыху пашырыць, так бы мовіць, тэму нашай гутаркі і пагаварыць не толькі пра вось этот казус Дэпардье, пра які зараз, і ён, канешна, самы сенсацыйны. Вот. І мне ў сувязі з гэтым, ведаеце, прыгадваецца такі літаратурны анекдот. Пачатку 20-го стагоддзя быў такі расійскі пісьменнік, гумарыст Аркадзя Верченка. І вось аднойчы яго запрасілі ў імператорскі палац пачытаць апавяданні. А ён, я кажу, сказаўся бальным, не паехаў, а потым у нейкім літаратурным кафе сказаў, што вось, маўляў, я так сказаць, бросіў лицо железный стих режиму, вот меня запрасілі, а я не паехаў. А вот, на што п'яненькі Куприн сказаў, знаеш, Аркаша, трэба так пісаць, каб не запрашалі ў палац. На конт запрашалі, не запрашалі. Ну, от кожны год у Беларусі уручаецца шэраг афіцыйных прэмій, уручае і сам Александр Лукашэнка, дарэчы, літаральна на гэтым тыдні чарговая прэмія, ёсць іншыя дзяржаўныя прэміі, і людзі іх прымаюць, як правіла. Прымаюць, ведаючы, у якой краіне яны жывуць, што ў краіне ёсць палітвязні, што ў краіне няма свабоды слова, і шмат чаго няма, і шмат чаго ёсць. Гэта ганьба. І ці згодны вы з гэтым правілам Купріна, што трэба так пісаць, каб не запрашалі ў палац, фігуральна кажучы? Юрый?
Здесь, я думаю, ответ от меня, во всяком случае, может быть однозначный абсолютно. Конечно же, в этом смысле Куприн очень здорово и правильно сформулировал. И в этом смысле, конечно же, Светлану Алексеевич не пригласят на вручение премии, к примеру. Не пригласили бы и Валентина Тараса в свое время, и Бородулина не пригласят на такую премию. У нас есть масса людей, которых не пригласят, и тем они сильны, тем они хороши, тем они ценны для общества. Потому что та правда, которую, в общем-то, они видят и пишут, да, или писали, как в случае с покойным Валентином Ефимовичем Тарасом, то, конечно же, эта правда очень серьезно колет глаза власти. Я не совсем согласен, что для Депардье деньги были выше. Для него, мне кажется, было, во-первых, его действительно обидел премьер-министр. И это его больше возмутило. А то, что действительно отбирают все деньги, ну, Астрид Лингрен, вспомните. Но, правда, она поступила намного круче. Она подняла такую волну в Швеции, что в результате пересмотрели налоги. Потому что ей вообще пришло 102%. Больше, чем она заработала, она должна была заплатить налоги. И это безумие. И в данном случае, мне кажется, что в первой своей позиции Депардье делал очень большую услугу французскому обществу, когда он отказался платить такие налоги. Такие налоги платить нельзя. Именно ради общества, потому что общество упадет в таком случае, разорится к чертовой бабушке, будет плодить иждивенцев и только. Да. Но дальше, действительно, с властью, конечно, лучше к ней не приближаться. Лучше не приближаться, чтобы, во-первых, не заморать себя, во-вторых, власть должна, мне кажется, как хорошая тренированная собака. Ее надо тренировать. Ей нельзя давать спуску. Понимаете? Потому что когда она чувствует вседозволенность, когда она чувствует, что в обществе все ей кланяются, что хребты у всех прогибаются, власть начинает наглеть, и мы это видим. Мы это видим в Беларуси, мы это видим в России. В России сейчас очень серьезное сопротивление этой безумной власти, которая установилась в России. В Беларуси, к сожалению, этого сопротивления меньше значительно. Но, тем не менее, мы видим, что интеллектуалы настоящие, они умеют противостоять власти и умеют так писать, чтобы их не приглашали.
Мы протягнем передачу «Праский акцент» после напомину про основные подеи сегодняшнего дня.
Вы на хвалях «Радио Свободу» в Праской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, основные подеи дня. У Менскую и Витебскую милиция учинила облавы на клубы, где собирались представники ЛГБТ-супольности. У Менску поводили обвинувачения у службовых злоуживаниях пачалі судзіць былога намесніка міністра ўнутраных справ Яўгена Палудня, які за год да арышту вызначыўся актыўным удзелам у разгоне плошчы. Кіраўнік правабарончага цэнтру «Прававая дапамога насельніцтву» Олег Воўчак паскардзіўся ў камітэт па правах чалавека ААН. Канфедэрацыя свабодных прафсаюзаў Украіна абураная ўвядзеннем прымусовай працы ў Беларусі. У Менску праходзіць творчая вечарына, прысвечаная гадавіне смерці Вацлава Гавла.
Вы слухаеце перадачу «Пражскі акцэнт». Тэма выпуску «Мастак і ўлада».
Андрей, а як вы ставіцеся да гэтай формулы? Ну, часам жа і ў Беларусі ўзнагароджваюць, у прынцыпе, добрыя творы. Вот, дарэчы, у апошнім наборы прэмій, там была прэмія архітэктарам, якія аднаўлялі Несвіж. Ну, у прынцыпе, это добрая справа. І чаму, скажам, гэтыя людзі не могуць прыняць такую прэмію?
І зноў жа, давайце правядзём адрозненне паміж, допустим, архітэктарам і пісьменнікам. Адна рэч, калі табе даюць прэмію за праект рэстаўрацыі нашага замка, а другая рэч, калі табе прапануюць прэмію за твор, які ўслаўляе з'явы, якія ты сам лічыш ганебнымі.
Ведаеце, ну вы как бы вот кажаце ўслаўленне таго, што там лічыце ганебным, а мы ў дадзеным выпадку гаворым пра памежную сітуацыю, калі вот звяртацца да таго анекдота, ну гэтыя апавяданні Аветчынкі яны не ўслаўлялі імператар. І часам у Беларусі ўзнагароджваюць, скажам, творы не абавязкова, якія праслаўляюць Лукашэнку. І вот в этой сітуацыі, так бы мовіць, пісьменнік можа і не пісаў, так бы мовіць, каб гэта праславіць. Але вот эта ўлада яго ўзнагароджвае. Узнікае праблема.
Ну, калі вы ўжо так ставіце вось пытанне ў лоб, то, на маю думку, гэта ганьба. Так, гэта ганьба, калі цябе запрашаюць у палац. Але разам з ганьбай гэта значыць яшчэ і шанец. Гэта шанец для цябе данесці тваё слова, тваё мастацтва да шырэйшых мас. Гэта шанец для цябе набыць іншы маштаб. Набыць вядомасць, што дае табе іншая магчымасць. І давайце тут вот возьмем два прыклады адзін з недаўняй гісторыі. Сёлета далі Нобелеўскую прэмію Мо Яню кітайскаму пісьменніку, і таксама шмат хто яго крытыкаваў, што Мо Янь не выкарыстаў гэтага шанца, каб асудзіць цэнзуру ў Кітаі, каб выступіць у абарону папярэдняга Нобелеўскага лаўрэата кітайскага, які застаецца ў турме. І ў той жа час гэта надае Мо Яню унікальную магчымасць недзе ў будучыні, можа быць, у нейкі пераломны, крытычны для Кітая момант сказаць сваё важкае слова. Можа быць, гэты момант проста яшчэ не наступіў. Другі прыклад нядаўняй гісторыі, які таксама сёлета ў нас актуалізаваўся дзякуючы Радыё Свабода, дарэчы. Гэта Янка Купала. Янка Купала, так, Янка Купала супрацоўнічала з савецкай уладай, з акупацыйнай уладай. Супрацоўнічаў таму, што не бачыў гэтаму альтэрнатывы. Лічыў, што толькі такое супрацоўніцтва дае магчымасць рабіць гэтую справу будавання нацыі, якая была, не было іншай магчымасці. І вось Альгерд Бахарэвіч яго за гэта асудзіў, сказаў, што не, ён не разумее, для яго гэта непрымальна. Пасля былі галасы таксама і іншыя. І гаворачы пра тое, што гэтае запрашэнне ў палац, это адначасова і ганьба, і шанец. Трэба сказаць, што гэта такое запрашэнне яшчэ агромністая рызыка.
Валентин, а як вы вырашаеце для сябе гэту праблему? Вось, карыстаючыся гэтай метафарай, так бы мовіць, трэба так пісаць, каб не запрашалі ў палац. І, дарэчы, вось Юры ўжо пачаў тэму біяграфіі, лёсу Васіля Быкава. Я вот просто прыгадаю некалькі вехаў ягонай біяграфіі. 64-й год літаратурная прэмія імя Коласа, 74-й дзяржпрэмія СССР, 78-й дзяржпрэмія БССР, 84-й званне героя сацыялістычнай працы, 86-й ленінская прэмія. Ну, не пад прымусам жа Васіль Владзімович это ўсё атрымліваў, калі б адмовіўся, не паслалі б на Калыму. Дык, то есть яго ў палац запрашалі, і ён туды хадзіў.
Нагадаю, весело шановному господарству, что все цудовно верится, что демократы, ну, там максимум вот 200 больше меньше такой, в лучшем выпадку, нам звыкли. До этого 1005-6000 годов человечество жило. У режима розумы они назывались, где человек априори по значению не был ровным. Ну, сословно, кастовый, як завгодно, да? И за это тысячегодие человечество створило великие религии, великие философские системы, великие архитектурные творы, великие скульптуры, великий театр. И между иншим, во все эти тысячегодие ласка монарха, ну, как его не называли, была не только абсолютно любимой, а вельми пожаданных и чеканной. И ниякой у гэтым ни образы, ни хибы не было образы мастаку, и хибы не было зрелища. Громадство. Они откинем все те тысячи годы до Быкова. Ну, давайте поглядим в историю. Ну, чему Быков повинен был одновляться? Европа, бойтесь Бога. Увидите себе, значит, там, 30-е годы глушь, Хамань, Витебская, лесы, озеры, хлопчик народился у лесной весочки, адукация там лет-лет-лет рыпала, поступил в учельню, не скончил. Потом война, потом служба в войску, каким-то 50-70. Он видите, что он уже цалком взволится. Где знов тотально присутничает только одна информация и одна веда. Одно рождение в глухой лесочке, да, городянского периода життя только одно. Потом по кресе приходит слава. Боже, як ён являв, як тішився, як радовався кожної гети узнагороді, як 99% письменників Великої комуністичної імперії чекали, марили і молилися, каб їм хоч що-небудь дали. Я, до речі, не пам'ятаю ні водного відмовлення. То все эти десятилетия, за эти тысячи человек, которые отримали разные вознагороды, как кто отмолился. Конечно, Быков был рад. Я уверяю себя. Ну, мы тоже, конечно, что бежит до инсинуации. И он сгадывал вот весочку, вот эту нищенницу. И вот на версия политической и культурной элиты Великой Империи. И, Боже, я не думаю, а вы... козлы критики, где на него наезжаете. Вот, да, прикусите свои язычки после каждой узнагороды. То есть, бачите, я боюсь, мы за лишнее вот у одну схему загоняем разные эпохи, разные тысячегодия, хай себе стагодия, хай себе и десятилетия. Потому что то, что Быкова угоноровывали, это не заминало ни те часы, и сегодня, по великому рахунку, не заминать его заслуженной славе человеку, который написал абсолютно иншую, новую войну.
Нема чего смешивать Быкова с Депардье. У Депардье справа в податках, в грошах, а у Быкова справа была в махчимости творить и доходить со своей творчестью до читача. У Депардье гаворка про артиста, які живе у свободной краине. И гаворка про помер податку, які треба сплачивать з ягоних грошей. Быков жив у окупованной краине. И рашал ті самые задачи, отказывал на ті самые питання, на які отказывая любы творца, які живе в окупованной краине. Это было то самое, что, скажем, Наталья Арсеньева з яе гімном «Могутный Боже». У Быкова належал до малого народу. Малого народу под оккупацией Великой Империи.
Речь у тем, что Андрей, с которым я солидаризуюсь в том смысле, что не мачу нам Быкова с Депардье, как бы в этом одном контексте, в оголе обирковывать, ну, але ж, Юра, задал таки формат, и что ж, он господар. Але вот с чем я не погожусь с Андреем, это романтизация Быкова, что он жил в оккупованной краине. Андрей, побойтесь Бога. Быков наскрозь советский человек. И только уже в старые годы, когда началась перебудова советского, и не одразу, и не просто, он перерос, и это была тяжкая праца, в национального человека. По часы перебудовы вышла книжка, я ее рецензировал, сдается, называется публицистичный материал, правда, я там его погляды абсолютно ясно сформированы. оскорблены могли быть иншими. Антисоветизм Быкова вырастало значно позднее по кресте. Не треба тут, мне кажется, смешивать и блытать критичную позицию Быкова относно войны, относно улады, как позднее заявилось уже, с его той идеологемой, которую он вырос, некую подтримливал. Вся его литература. Да, это меньшая война, это жесткая, это страшная война. Але он застался бы, как Гроссман, у неведомости, коли при всем при тем не заховал романтично-героичный пафос войны. И все герои Быкова, выбачайся за тавтологию, это герои советского героизма.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». Ви удзельнічалі філозаф Валентина Кудовіч, шеф-редактор газеты «Наша Ніва» Андрей Дынько і кінорэжысер Юрий Хашчавацкі.
Студеня на хвалях свободы слухайте сторонки книги Станислава Шушкевича «Мое житё, крах и воскрошение СССР».
Я просто пишу, что тогда было, как это можно было воспринять. Просто у меня вот наболело.
Про наболелое первый керавник Незалежной Белоруссии Станислав Шушкевич расповедая у нашем эфиры от авторка до недели тягом 2 месяцев. Нового года.